Глава 7. Схватка с оборотнями. Алиса достала цепочку с ключами. Как только она поднесла ее к двери, ключ от кабинета замигал зеленой звездочкой. Алиса приложила его к двери. Дверь послушно отворилась. И вдруг вжжик! Алиса успела заметить, как муха превратилась в ворона, и тот ринулся в открытую дверь. А мотылек тонкой змеей скользнул к Алисиным ногам и дернул так, что Алиса еле успела ухватиться за косяк. И тут же ворон набросился на нее спереди и все норовил выклевать глаза. «Главное, не выпустить ключи», — успела подумать Алиса. Но эта мысль была не очень важной, потому что сказочные оборотни уже пробрались в кабинет. Она закрыла лицо ладошкой и изо всей силы дернула ногой, чтобы освободиться от червяка. Ворон больно клюнул ее в лоб. «Интересное кино», — подумала Алиса. «Вроде бы они не настоящие, а клюются и хватаются не хуже настоящих». Но все-таки Алиса необыкновенная девочка, не ребенок какой-нибудь. Она оттолкнулась ногами и прыгнула вперед по-вратарски. Ворон такого не ожидал и отстал. Червяк тоже ее отпустил, а то бы Алиса его разорвала пополам. Алиса схватила с письменного стола бронзовый бюст великого зоолога и писателя Джеральда Даррелла и запустила им в ворона. Бюст так удачно ударил оборотня, что у того повисло крыло.
«Карррррр!» — завопил ворон. «Мы так не договаривались!»
«А мы с тобой вообще не договаривались!» — ответила Алиса и схватила костяной нож для разрезания бумаги. И хотя назначение у него было вполне мирное, но выглядел этот нож как настоящий кинжал.
«А ну, брысь отсюда!» — крикнула она червяку и метнула в него ножик.
Червяк подобрался в шар, подпрыгнул и превратился в черного кота. Самый типичный случай, ведь черные коты — любимые помощники всех ведьм. Самым кончиком нож попал ему в хвост, да так ловко, что пригвоздил хвост к полу. Слышали бы вы, как завопил этот кот. Он начал со слова «мяу», потом закричал «яу» и закончил отчаянным воплем «уиу». Похоже, ему действительно было больно. Но Алиса оборотня жалеть не стала и повернулась к ворону. Но ворона уже не было. По комнате бегал карлик-нос, держась правой рукой за левый локоть.
«Нечестно!» — кричал он.
«А ну вон отсюда!» — приказала Алиса.
«Ты об этом пожалеешь!» — пригрозил карлик-нос.
Кот взвыл еще сильнее.
«И товарища своего не забудь», — грозно сказала Алиса.
На всякий случай она держалась за спинку стула. Карлик-нос стал отдирать кота от пола. Тот вопил и довопился до того, что ему на помощь прибежал какой-то мелкий джин по пояс Алисе в челме и шароварах. Он хотел было заколдовать Алису, даже рот раскрыл, но не успел. За его спиной появилось голубое сияние. Прекрасная Геневьева нагнулась и уткнула указательный палец в затылок джину. Видно, джины не любят, когда привидения трогают их за макушку. Джин закрутился на месте, сбил с ног карлика-носа, тот упал на кота, кот оторвал пол хвоста
и кинулся из кабинета, а за ним и все остальные безобразники.
«Зря я сюда пришла», — вздохнула Геневьева. «Засветилась».
«Спасибо за помощь», — сказала Алиса. «А как ты засветилась?»
«Это слово такое шпионское», — пояснила Геневьева.
«Раньше они не знали, что мы с тобой дружим и что мы союзники. А теперь они все знают, и моя жизнь тоже под угрозой».
«Какая такая жизнь?» — удивилась Алиса. «Ты же мертвая, ты же привидение».
«А им все равно, живая или мертвая. Они мне таких гадостей могут натворить, ты не представляешь».
«Для привидения ты что-то не очень смелая», — сказала Алиса.
«А ты много привидений видела?»
«Приходилось», — сказала Алиса.
«Мы все очень разные», — со вздохом произнесла Геневьева. «Только я лучше многих. Может, даже лучше всех».
Алиса заметила, что кошачий хвост медленно пополз к двери, как гусеница.
«Посмотри», — показала она Геневьеве. «Ой, я червяков боюсь».
«Может, его в плен взять?» — вслух подумала Алиса.
«А где мы его держать будем?»
«И правильно», — согласилась Алиса.
«Держать его трудно, если он превращаться умеет». Она подошла к хвосту, наподдала его ногой, и он вылетел в коридор. Потом Алиса закрыла дверь.
«А ты сквозь стены проходить можешь?» — спросила она у привидений.
«Кое-какие стены я прохожу свободно, особенно если они чистые, каменные. А вот в доме мне труднее. Ужасно не люблю краску, мне от нее дурно становится. Обои — это просто наказание, а стекло вообще ненавижу».
«Нет, ты не просто призрак», — сказала Алиса.
«Тебе повезло с подругой», — скромно согласилась Геневьева.
«А сквозь стену ты что-нибудь можешь пронести?»
«Ничего. Неужели ты не понимаешь? Даже туфли!»
«При чем тут туфли?»
«Ты что, голенькая и босенькая сквозь стены ходишь?»
«Как тебе не стыдно?» — возмутилась Геневьева. — «Порядочные девушки голышом не бегают».
— «Значит, ты под платьем можешь что-нибудь пронести».
— «А я не пробовала».
В дверь постучали.
— «Кто там?» — спросила Алиса.
— «Это я, директор»,
— отозвался мужской голос.
— «Ой, как хорошо!» — обрадовалась Алиса. «Как хорошо, что вы вернулись, а я уже собиралась вам звонить».
Она кинулась к двери и открыла ее, прежде чем Геневьева успела ее остановить. Алиса лишь услышала, как привидение робко спрашивает, «А вдруг это не директор?» Но было поздно. Алисина рука сама повернула ключ изнутри и открыла дверь. В коридоре стоял директор Руро и улыбался.
«Молодец, девочка!» — сказал он и вошел в кабинет. «Надеюсь, что ты никому ничего не отдала».
«А что я должна была отдать?»
Алиса заметила, что глаза у директора словно слепые, не смотрят перед собой.
«Находки? Находки археологов! Где они?»
«Конечно же, Геневьева права! Как я могла так попасться? Это же оборотень! Вот и остальные оборотни лезут за ним в открытую дверь! Вот червяк ползет,
Вот кот заглянул, пол хвоста как не бывало, а вот и карлик нос верхом на жабе. Алиса оглянулась, но Геневьевы в кабинете уже не было.